Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Назвал я ее так: «Спасены жертвой Агнца». Мы спасены жертвой Агнца. Это то основание, на котором мы стоим, это то, что развязывает нам руки от самобичевания, самоунижения, от того, чтобы думать о себе негативно, недостойно и, соответственно, рассчитывать на то, что мне не на чего рассчитывать. Так, абракадабра получилось. Итак, Библия указывает, что вечеря Господня была основана как трапеза исхода, заповеданная в Исходе 12:13. В 12 и 13 главе. А, спасибо. Это очень важно для понимания хлебопреломления, потому что основанием для хлебопреломления послужила та история выхода народа Божьего из Египта. Вы помните эту историю, да? Те, кто не помнят, вкратце она выглядит таким образом. Народ Божий страдает около 400 лет в жесточайшем рабстве Египта. Народ израильский, евреи, те люди, которые когда-то принесли процветание этой стране, в частности Иосиф, вы помните, и эта страна очень сильно обогатилась, очень сильно поднялась. Египет стал просто доминирующей империей, и евреи оказались неугодны на этом этапе жизни, и шаг за шагом они превратились просто в рабов. Рабов, жизнь которых усугублялась и ужесточалась. Но есть на небе Бог. Иногда он долго смотрит и долго ждет изменений процессов, но рано или поздно он вступает в игру для того, чтобы расставить все на свои места. И он пришел через Моисея в этот народ для того, чтобы его избавить. И ключевым моментом избавления состояло то, что они должны были взять в своих домах по вере Агнца, его съесть, а кровь этого Агнца, кровью этого Агнца помазать косяки своих дверей. И в эту ночь, в которой все это происходило, шел ангел-губитель, который все дома посещал, которых не было этой крови. Все дома, которые посещал этот ангел-губитель, лишались своих первенцев. Это был страшный удар по империи, страшнейший удар лично по фараону, потому что он тоже потерял. И это стало ключом выхода, потому что весь народ настолько египетский восстанал, что фараон сказал: «Все, идите куда хотите, берите что хотите, лишь бы вы ушли и закончились эти кошмары с нами». И народ израильский, все те, кто по вере помазал косяки, они вышли. Я думаю, что вышли очень праведные люди вместе с теми, кто был недостаточно праведен. Да, но вышли все, кто были в домах. Им всем было дано спасение, не так ли? Всем этим людям, которые были в этих домах, помазанных косяками, было дано спасение. Отсюда и пошел праздник Пасхи, воспоминание избавления. Пасха – это избавление. Так вот, когда Иисус в день Пасхи взял хлеб, взял и преломил его, раздал, то в этот момент он сделал необычную вещь для евреев. Вместо Агнца перед народом, перед учениками стоял сам Иисус и сказал: «Сие есть тело мое, за вас ломимое». Тем самым он как бы провел параллель между Агнцем Божьим и собой, который, по сути, и был впоследствии принесен в жертву на кресте Голгофском, и тем самым стал этим Агнцем, который стал избавителем. Аминь. Я прочитаю Ефесянам 2:1-9. Что же произошло в этот момент? «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Итак, нас, мертвых, по преступлениям и грехам, «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Итак, до этого искупления человеческая жизнь выглядела вот так. Мы можем оценивать по-другому. Он был директор, он был бригадир, он был бизнесмен, он был учитель в школе. Но Бог говорит вот так: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда, то есть когда-то жили по обычаю мира сего, по воле князя, речь идет о дьяволе, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне, то есть того духа, который продолжает действовать в сынах противления, то есть в бунтарстве, в бунтарях. Это бунт против Бога. И поныне есть. А он говорит, а вы были такими. Я иногда слушаю свидетельства людей, и они порой, на мой взгляд, недопонимают такой фактор, кем они были и куда они шли до покаяния своего. Иногда человек навешивает себя большие регалии до покаяния, а потом говорит, ну, слава Богу, Господь пришел, вот теперь я спасен. А ты думаешь, в принципе, до этого был неплох. Но на самом деле, если мы заглянем в свою жизнь Божьими глазами до встречи с Искупителем, мы увидим там очень плохие вещи. Мы видим там фактический ад, кошмар, болезни, раздражения, грехи, пороки, блуд и прочее. И вот такими мы были. Дальше читаем. «Исполняя желания плоти, помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Были по природе. Кем? «Чадами, детьми гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям». Он еще раз делает этот акцент, друзья мои. До встречи с Искупителем человек в глазах Бога фактически мертв. Мертв. Вот почему все потуги найти покой и мир – они венчаются неудачей, пока человек не встречается со Христом. Потому что, когда ты внутри мертв, ни один пластырь тебе не поможет. Вот они, искания души, вот она, постоянная какая-то внутренняя опустошенность, нехватка. Итак, мертв по преступлениям, оживотворил со Христом. Скажите, оживотворил. Сложное слово в произношении. Оживотворил со Христом. Оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Благодатью, что значит незаслуженно. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Вы помните, людям в том исходе потребовалась вера для того, чтобы принести в жертву это животное и помазать косяками. В тот момент, когда они мазали косяки кровью Агнца, это выглядело нелепо для других рядом соседей. Они говорят, смотрите, чудаки что-то там красят красной краской. Да? Но эти люди сделали по вере, и это принесло соответствующий результат. «Дабы явить в грядущих веках». Дальше. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Итак, мертвость определяется образом жизни по плотским похотям, исполняя желания плоти. Но благодать Божия открылась в возрождении нашего духа, в духовную жизнь, духовный мир. Он нас возродил и через это возрождение ввел, открыл дверь в свое царство. Через Христа мы входим в Его царство и находимся в Его законах, находимся в Его мире. Вот почему действия верующего человека могут быть непонятны неверующему человеку. Вот почему религиозный даже человек не может порой понять, почему верующий человек так поступает? Потому что даже религиозность, как нормы какие-то, да, и законы, они не вмещают в себя вот этого перерождения. Когда человек перерожден, для него открывается мир, в котором он начинает себя искать. Вот почему Иисус сказал, вы будете гонимы, не можете выйти за Богом и не быть гонимы, и быть понятны этому миру. Потому что то, что для вас становится искаемым, для других чуждо по сути своей. Мы ищем Бога, друзья мои, мы молимся Богу, мы собираемся здесь, мы ищем Его лица. Да, это странно для мирских людей. Что это дает тебе? Карьерную какую-то рост или, может быть, денежную прибавку. Нет, это тебе этого не дает. Что ты делаешь здесь? Но для тебя открылся мир, если он открылся. Искупитель пришел в твою жизнь и возродил тебя. Я прочитаю дальше, следующее место Писания. Евреям 10.1.10, это тоже об этом. Закон, речь идет о Ветхом Завете, имея тень будущих благ, Евреям 10, с 1 стиха, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Речь идет о том, что в Ветхом Завете тоже приносились жертвы, животные, и кровь животных как бы символизировала оплату за грехи людей. Но мы видим, что это несет лишь только вспомогательный, приготовительный характер, потому что фактического избавления это не производило. Об этом и пишет здесь Павел. Никогда, итак, принесение одними и теми же жертвами никогда не может сделать совершенными приходящих. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. То есть это значит, что жертвы физически в Ветхом Завете, они производили работу только на внешнем контуре человеческой жизни. Но внутри сознания греха, перемены отношения к греху, возрожденности не производили в человеке. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Значит, когда люди приносили жертвы, а мы знаем, в Ветхом Завете люди приносили все больше и больше жертв, это лишь только сигналило о том, что человечество погрязает в грехах, а не избавляется от них. Посему, скажите, посему, посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Итак, Бог не восхотел жертвы и приношения более. «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Речь идет о ветхозаветных жертвах. «Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил». Потом добавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Вы можете запомнить этот стих, потому что это основание в ваших молитвах, это основание в ваших духовных битвах. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Еще раз. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Мы видим здесь два жертвоприношения. Жертвоприношение Ветхого Завета с изобилием вот этих животных за отдельные грехи и результативность этого. И мы видим жертву Иисуса Христа, который принес единожды себя и результат этого. Если в первом случае мы видим, животные не могли искупить греха человеческого, не могли возродить его, они могли лишь только наложить некий пластырь и символически просигналить, сказать о том, что если есть грех, значит, должна быть плата. В Евреях 9 глава с 11 стиха написано так: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было что? Тело, видите, да? То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит что? Совесть. Вы видите разницу, да? Он говорит, в первом случае процесс освящения касался лишь только телесных вещей. Это похоже на то, как мы косим траву. Когда мы засаживаем свой огород, обычно мы хотим избавиться от травы, да? Избавиться от всего того, что мешает полезным вещам расти. Как мы это делаем? Мы берем газонокосилку и подстригаем под самую землю свой огород. Теперь он ровненький, и теперь можно засаживать. Или нет? Конечно, нет. Мы с вами достигаем корней, и корни стремимся вытащить. Когда корни вытащены, тогда нет возможности этим растениям снова повториться. Так вот, то же самое, если в Ветхом Завете это была постоянная стрижка, то в Новом Завете, он говорит, я проникаю в самую глубину и забираю корень твоей жизни. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Так, это был предыдущий. А дальше, 9 глава, 11-14 стих. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть, если кровь животных воздействовала на поверхности, то кровь Христа воздействует на сердце. Она очищает совесть, внутреннее сердце человека и открывает отношения с живым Богом. Что такое возрожденный человек? Это человек, который имеет личные отношения с Богом. Друзья мои, религиозная жизнь – это тоже попытка каких-то отношений. Но религиозная жизнь – это действие и отношения в результате правил. Тебе рисуют правила, ты выполняешь правила. Но на самом деле настоящая возрожденная жизнь – возрожденному человеку вообще-то и не надо говорить, что тебе нужно прощать. Почему? Потому что совесть его уже освящена, и она ему говорит, тебе нужно прощать. Невозрожденному человеку нужно мотивировать, чтобы простить. Его нужно убедить, чтобы это сделать. Но возрожденный человек, он внутри себя несет этот мотив уже. Ему нужно подтвердить его. Вот, собственно говоря, чем мы и занимаемся. Мы истины Божьи подтверждаем для себя, но внутри мы уже имеем сознание этих истин. Когда Иисус умер на кресте, и мы встретились с этим Иисусом, у нас произошло очищение совести, и совесть начала разуметь как бы принципы Божьи. И человек изнутри начинает понимать, что правильно, что нет. Порой люди не успевают узнать о каком-то деле или поступке от кого-то, но уже имеют понимание этого внутри. Вот что произошло, внутреннее наше перерождение. Мы как бы получили все вместе перенаправление в другую сторону. Иногда мы можем не понимать людей, иногда мы можем верующих людей вообще не понимать. И одна из причин, что не всегда все на поверхности верующие имеют личные отношения с Богом, не все имеют возрождение. Потому что когда есть возрождение, есть сознание новой жизни. Когда человек отстаивает просто мирские вещи, это значит, что внутри этот голос еще не говорит в нем. Ему нужно возродиться. Потому что с возрождением он начинает отстаивать Божьи истины. Аминь. Поэтому если мы с вами замечаем, что у нас есть личные отношения с Богом, у нас есть это желание Его знать, у нас есть стремление к Нему и порой даже в противовес сопротивлением в этой жизни, мы хотим Его познать. Друзья мои, это сигнал и показатель нашей возрожденности. Если мы сортируем людей, если мы на церковь смотрим как некую организацию, в которой есть организатор и организуемые, то значит у нас нету возрожденности. Здесь есть Бог, с которым мы строим отношения. Аминь. Здесь есть Бог, которого мы любим, к которому мы стремимся. Теперь, что касается нашей, скажем... А подождите, перед этим другое. перед этим другое. Вот что было с человеком, что было забрано, и что через встречу с Богом было положено. Об этом написано в Галатах, 5 главе. Оно там обширно написано, я прочитаю с 19 стиха. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние». То есть вы помните, что мы говорили о плотской натуре, да, человека. И вот дела плоти, к чему они стремились, как они двигались? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, то есть образование для себя каких-то идолов, каких-то идеалов. Для кого-то идолом может быть какой-то вид спорта, для кого-то может быть свое тело мышечное, да, быть идолом и прочее, прочее. И идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть и все, что из этой плеяды. Да? «Предваряю вас, как и прежде», то есть предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не могут наследовать. Не могут наследовать Царство. Что в них не так? Они не возрождены. Они не возрождены. Они живут этим. Поэтому, когда мы смотрим на людей вокруг, о чем мы молимся? Господи, дай им родиться выше. Не просто дай им исцелиться от болезни, что хорошо само по себе, дай им как бы хорошую работу, что хорошо само по себе, но что им дай? Дай им рождение свыше, Господь, чтобы они познали Тебя, чтобы вот эта натура греховная была удалена через кровь Иисуса из их жизни. Аминь. Когда вы приглашаете своих друзей, своих знакомых сюда, в церковь, о чем вы молитесь? Господь, открой их уши, чтобы они услышали, и дай им рождение свыше, чтобы они познали, что Ты есть в их жизни. Бог есть в их жизни, что Он умер за них на кресте Голгофском. Об этом мы просим у Бога. Боже, роди свыше моих друзей, знакомых, моих родственников дома, Господь, чтобы вся та греховность, представляете себе, вот это дело плоти, это естественное состояние человеческого естества. Вот он естественный такой. И вот приходит Бог, Искупитель. И что происходит дальше? Плод же Духа, дальше он пишет, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Когда мы говорим, у нас сегодня нет закона, мы просто говорим, что эти границы так далеко, что нам даже не нужно до них доходить. Люди, живущие так, им уже не нужен закон. Согласны со мной? Потому что они живут правильным образом. Потому что они возродились. И это натура духа. Духовное возрождение. И дух в них ведет в эту сторону. Если на таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Итак, я вижу здесь, что как в Ветхом Завете Бог избавил через пасхального агнца из рабства свой народ и вывел их в обетованную землю, так через жертву Иисуса Христа мы видим, что Бог вытащил нас из нашей плотской греховной жизни и поместил в свою жизнь, жизнь Божью. И в этой жизни Божьей мы уже начинаем развиваться. Он вытащил нас. Дальше весь Новый Завет, он старается предупредить человека, чтобы мы снова не вернулись в ту греховную жизнь. И какие вещи могут нас возвращать, а какие вещи, наоборот, ведут нас в правильном направлении. Об этом пишет весь Новый Завет. Он объясняет нам о том, чтобы мы бодрствовали и были внимательны, потому что мы куплены дорогою ценой. Да? Итак, в нас с вами, это хорошая новость, уже лежит вот этот акт избавления. В нас с вами очищена наша совесть. В нас с вами возрожден Дух, и мы введены в отношения где есть Бог и где есть Его принципы. Аминь. Итак, это все духовное пространство, в которое мы введены. Ну, например, Бог посадил нас на небесах. Мы же этого не видим физически, да? Не видим. Мы вот с вами видим себя в этой комнате, в этом зале. Но в духовном мире мы посажены рядом с Богом. Как я могу это понять? Через то, что я могу свободно с Ним говорить, а Он может свободно говорить со мной. Или нет? Это удел любого христианина. Говорить с Богом – это как бы возможность и право любого возрожденного человека. Аминь. Слышать Его голос, понимать Его волю, да, иметь откровение от Бога и говорить с Ним. И так мы в духовном мире помещены в это пространство. Теперь все, что помещено в духовном мире, должно протечь в физический мир. Это то, к чему стремится Бог. Будьте внимательны. То есть все, что есть в духовном мире, как люди говорят, что вера – это такой душевный процесс, ну там, ну верь в себе, то, что в тебе там, а наружу вроде как бы это и не касается моей. А нет. Замысел Бога, чтобы в духовном мире произошедшее перетекло в мир физический. Так? Вот почему мы говорим, когда человек возрождается внутри, на первом этапе это могут не увидеть люди. Слушай, мы вчера с тобой еще пили, ты сегодня такой счастливый. Что с тобой произошло? Хорош там нам сказки-то рассказывать. Пошли выпьем. То есть люди еще не видят результатов. А человек тот... Он как бы понимает, что внутри него что-то родилось новое, новые желания, и они не связаны с греховной жизнью. Но в процессе времени замысел Бога, чтобы теперь внутреннее перетекало в его внешнюю физическую жизнь. Так? Оно не может остаться внутри. Если человек внутреннее исцеление начнет просто коксовать и закрывать и не позволять этому протечь во внешний мир, он убьет эту внутреннюю жизнь. Вот когда тернии что делают? Заглушают стремление и искание мирских вещей, способны заглушить эту жизнь, и эта жизнь останется, как знаете, такая забальзамированная. Мумия. Идет процесс передачи. Так вот, хлебопреломление – это акт перенесения духовных процессов в нашу физическую жизнь. Вот мы сейчас подошли к самому моменту. Что я делаю, когда я участвую в хлебопреломлении? Вообще, зачем оно дано? Я задумывался об этом много раз. Я думал, Господи, символизм, я понимаю, что символически это значит. Но послушайте, я символически могу вместо виноградного сока взять Кока-Колу, она тоже может символизировать кровь Христа, потому что это просто символ, разве нет? Я могу вместо хлеба, я не знаю, взять какую-нибудь плюшевую булку, я не знаю, там сладкую, да, и есть ее, она же тоже может для меня символизировать тело Христа, или нет? Как бы вроде да, но почему тогда? Всегда, во все века, во все времена символами считались именно эти вещи. Боже, я думал, ну если это только лишь символы, можно символизировать чем угодно. Но это еще и акт перенесения этой благодати, этого Божьего мира, в котором сокрыты Его законы, Его сила, Его влияние, Его изменения в физическую нашу жизнь. Мы фактически берем этот хлеб и говорим, сейчас я принимаю тело Христа, а за которым, помните, мы с вами говорили, что через тело Христа мы получаем весь тот духовный процесс, все те духовные вещи, силы, влияние, власть, которая сокрыта в этом теле. Я когда принимаю физическое тело, я переношу это в физическое свое пространство. Вот почему в 1 Коринфянах, первым, да, написано хлеб преломлений, да? В послании к Коринфянам Павел говорит, слушайте, когда вы принимаете, вы рассуждаете лучше. Почему? Потому что это не просто воспоминание, как, ну слушай, сели и вспомнили, как Иисус умирал. Ну так, ну вспомнили, что вспомнили, ну и хорошо. Нет, слушайте, в хлеб преломлении так можно вспомнить, чтобы приобрести себе кучу проблем. Ну как это так, Господь? Значит, в этом есть, в самом акте есть некая сила, которая происходит. Ну, это как, знаете, как есть вилка, есть розетка. Я подхожу со своей розеткой и сую в вилку, и там есть ток. И этот ток сразу попадает во всю мою сеть. Правильно? Если в ней есть замыкание, то лучше не совать туда. Если вилка у вас такая, что она вся развалилась, и вы практически почти за провода держитесь, то она, конечно, туда войдет. Но где вы окажетесь, это еще неизвестно. То есть, получается, происходит в хлебопреломлении. Вот почему хлебопреломление для народа Божьего всегда символизировало таким священным актом. Об этом много говорили разные такие вот богословы, которые рассуждали, что происходит. И вот происходит то, что Богом замысленные вещи, они переносятся в наш физический мир. То есть кровь Христа, жертва Христа, влияние Христа, все это переносится в наш физический мир и оказывает влияние на нашу жизнь. И поэтому Павел говорит, слушайте, когда вы принимаете, сердце свое наблюдайте, да, прощайте, благословляйте, не ходите, потому что это вы принимаете силу Божью, и она способна вас настолько укреплять или способна разрушать то, на чем вы строите, если вы строите не на правильных вещах. То есть в самом хлебопреломлении Бог уже заключил передачу силы. Я задумался, существуют ли подобные примеры вообще в жизни христианской. Я увидел, например, водное крещение – это тоже перенос духовных вещей в физический мир. Правда? Далеко не все вещи мы по Писанию как бы переносим. Вот такие ключевые вещи мы переносим. Например, когда мы входим в служение, рукоположение происходит. Что это такое? Это же не просто руки положили. Это же передача. Это тоже передача. Когда люди игнорируют эти вещи, они теряют, а не приобретают. Мы можем сказать, ну послушайте, разбойник на кресте, он не принимал хлебопреломление. Ну послушайте, он умер тут же прямо. Ему и не понадобилось дальше использовать власть Христа. Он просто умер, все. Но все люди, которые принимали Христа, и дальше им нужно было следовать, они участвовали в хлебопреломлении. Настолько, что в некоторых церквях это делали даже каждый день, понимая, что это важно. И апостол Павел предупреждал. Итак, я привел к этой точке, в которой мы должны с вами осознать вот что. Есть духовный мир, есть то, что произошло во мне через жертву Иисуса Христа. Об этом много в Писании написано. Это все открылось внутри меня. Я хочу, чтобы эта власть внутри меня теперь могла высвобождаться на мою внешнюю физическую жизнь, в которой есть как раз те битвы, в которых мне эта власть и нужна. Потому что я не хочу просто верить Богу, что Он силен, но в жизни своем быть слабым в своих обстоятельствах. Я не хочу верить, что Бог – глава, а не хвост, и быть хвостом в этой жизни. Я не хочу верить одно, видеть другое.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!